Вы слушаете подкаст «Полетим, поглядим». Здесь мы рассказываем о городах так, что вам захочется их посетить. Сегодня мы с авиакомпанией «ЮТ-Эйр» откроем для вас еще один необычный и захватывающий маршрут для путешествия. В студии Юля Купер, и сегодня у меня в гостях Алексей Шахов, исследователь уличного искусства, автор канала «Шахов на ветке». Леш, привет!
Привет, привет!
А мы сегодня будем с тобой разговаривать об одном из прекраснейших городов нашей страны. Это Екатеринбург. И на старте давай выясним, это наш традиционный такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как туристу добраться до Екатеринбурга?
На самом деле, я считаю, что проще всего добраться до Кольцова с помощью самолета. Я таким образом путешествую из разных городов России сюда и в разные города России. Кольцово – уютный, маленький аэропорт. Просто вы словите огромный контраст по сравнению со всеми, наверное, аэропортами России. Потому что, ну, сравнивая, сколько ты стоишь во Внуково, в Домодедово, в очередях и так далее, и потом, проходя Кольцово просто за несколько минут, хватаешь шок. Он современный, но компактный. Если надумаете на поезде, то станция железнодорожная вообще находится где-то примерно в 10-15 минутах от центра города, что тоже достаточно удобно. Я сейчас вообще предпочитаю, кстати, несмотря на то, что люблю полеты, иногда предпочитаю поезда, потому что это без огромного контроля какого-то, еще что-то. Сел, поехал, почитал, пописал что-то в дороге. Тоже такой, мне кажется, хороший момент путешествия, отвлечения от городской среды.
Леш, ну я думаю, для многих не секрет, что Екатеринбург имеет огромное значение для всей страны. Мне очень интересно, какой у города характер, каким ты его видишь, как можешь его описать?
Екатеринбург – это город контрастов. Это выражается почти во всем, потому что, начиная от того, что мы видим в первую очередь, архитектура, здесь прям, знаете, микс любой архитектуры 19-го, 20-го и 21-го века, и даже каких-то более мелких эпох, потому что, ну вот, все это совмещается, все это живет вместе, и я скажу точно так же по характеру, по людям, по тому, чем они занимаются, это тоже город контрастов. Тем более я скажу, что город сам нередко идет, скажем так, против своих условий. То есть Екатеринбург, как вы понимаете, это место, где очень холодная зима, где нет воды, но между тем здесь очень активно развито движение сап-серферов. Есть движение Юрал-серф, есть движение серферов, с ними можно покататься. Они иногда даже устраивают какие-то безумные акции. Например, однажды сделали заплыв в Хрещенские морозы по Белоярскому водохранилищу через очистные вот горячие воды, которые выходят производственные, да, которые охлаждают технику. Они по ним в минус 27 сделали заплыв на серфах и сделали фотоотчет очень впечатляющий. И здесь таких контрастов много. То есть в Екатеринбурге не хватает тепла, горожане все равно придумывают какие-то развлечения, которые присущи южным культурам. И я скажу, что и горожане, и культурный код тоже вот абсолютно контрастный. Здесь хорошее проявление современного стрит-искусства или стрит-арта, о котором я всегда рассказываю. Но между тем здесь есть немало интересных каких-то артефактов и советской эпохи. И плюс это, конечно, история с царской семьей, которая отсылает в империю российскую. Прям контрасты всюду. И самое главное, что они, вот знаете, не уголками, не островками сделаны, а именно в одном месте сразу. Угу. Просто перейти улицу достаточно.
А какой из контрастов твой любимый?
Наверное, мой любимый контраст — это все-таки архитектурный, потому что я раньше, долгое время, пока я был горожанин, а я скажу, что я всю свою жизнь как раз живу в Екатеринбурге, я очень много трачу на исследование города времени, на его осмысление, на написание каких-то историй. И вот этот вот архитектурный контраст — это на самом деле особенность города. Я это понял только попутешествовав по России. То есть в разных городах России, знаешь, это район исторический, там район современный, район такой-то. Вот в Екатеринбурге это стоит здание 19 века, рядом советская постройка, рядом стеклянный небоскреб. И это все как-то должно ужиться. И тебе надо привыкнуть, что это стоит как-то все вместе и уживается. Ну или пытается, по крайней мере.
Кому и зачем точно стоит посетить Екатеринбург и за какими впечатлениями сюда однозначно стоит приехать? Расскажи.
Я бы сказал, что Екатеринбург стоит посетить тем, кого у нас называют молодежь. Знаете, это 18-35. Публика активная, публика готовая знакомиться с чем-то новым. Потому что Екатеринбург — это в первую очередь люди, которые его делают. Это очень много интересных горожан, у каждого из них свой проект. То есть для тех, кто ищет каких-то новых впечатлений, но готов немножечко постараться и погрузиться в среду, чтобы эти ощущения сделать. То есть я не скажу, что по городу есть какой-то уникальный, что ли, гид пока что в свободном доступе. Я имею в виду печатную публикацию или публикацию в медиа, да, по которой вы сможете ориентироваться. То есть это вот, правда, надо собрать по крупинкам, но погружаясь в этот поиск, в любом случае найдешь что-то свое. То есть это молодые горожане, которые готовы гулять, тусоваться. Я скажу, что ночной город здесь живет не хуже дневного, а может даже и активнее дневного города. Вот так что тусовщикам, весельчакам, всем тем, кто готов открываться чему-то новому, попробовать поймать новые впечатления от России. А может быть даже, знаете, увидеть срез всей истории нашей страны за последние 200 лет в одном месте.
Ты уже немножечко рассказал мне о суровых зимах. Давай в целом поговорим о климате и в какое время года лучше приезжать в Екатеринбург.
Это вопрос с подковыркой, знаете, потому что в Екатеринбург хорошее время приезжать, я думаю, осенью, август, сентябрь, октябрь, ну вот, начало осени, потому что вот когда это условное бабье лето, здесь прямо супер, это один из немногих, наверное, временных периодов, когда в городе неплохая погода, а так это очень-очень непредсказуемое, то есть здесь очень холодная зима, и если вы приезжаете зимой, придется планировать заведение, по которым будете ходить, да, там музеи, рестораны и так далее, то есть что-то планировать в помещении, понятное дело, а вот по поводу лета, это самый, наверное, непредсказуемый уральский аспект, потому что в прошлом году, например, у нас в апреле началась жара, до 30 градусов доходило, летом было плюс 38 до июля включительно. У меня вот сейчас мои старые публикации всплывают в соцсетях, а сейчас, например, на улице примерно плюс 18. Но вот смотри, я сижу в гавайской рубашке и в футболке, а добрая часть горожан ходит в куртках. Я такой, знаешь, протест делаю тому, что лето, все лето надо ходить в футболке. Как ни крутись, терпи, ходи в футболке. Но вот сейчас встретил по пути сюда несколько девушек в пальто, в куртках, кто-то даже пуховики достает. Я всегда, когда просят какой-то, знаете, образ типичного уральца описать, я говорю, это пухан и шорты в любое время года. Я всегда могу встретить горожанина, который ходит таким образом. То есть под низом у него лето, поверху у него куртка. И летом, и зимой пуховик и шорты. Вот всегда так люди ходят.
Потрясающе. Давай обсудим немножечко такие бытовые вопросы. Как в городе обстоят дела с размещением туристов? Какие места ты можешь посоветовать в соотношении цена-качество?
Честно, вот конкретных мест я с трудом назову. Я скажу, что в городе вообще мне казалось очень плохо с размещением, но я ощущаю, что это, знаете, наследие чемпионата мира по футболу. Очень хорошо развивается система хостелов. Очень много появилось достаточно интересных каких-то локальных хостелов. Но как турист я вообще не изучал. То есть обычно я вообще забираю гостей, которые приезжают в Хаят. Но это прям, ну, почти вышка в плане размещения. То есть, конечно, есть Хаят. Можно поселиться в Высоцком небоскребе, да, если он позволяет. А если нет, есть немало классных хостелов, причем не таких прямо, чтобы уж чисто вот ваше спальное место, где вам спать будет неудобно и хочется убежать. Но конкретики я, к сожалению, не могу посоветовать, потому что не тестировал. Сам, как турист, город не трогал.
Слушай, ну в любом случае хорошо, что ты объяснил, что разнообразие выбора у нас есть, и это самое главное. Скажи мне вот о чем. Город-то полон достопримечательностей. Посоветуй, пожалуйста, топ-мест, которые нужно посетить в Екатеринбурге обязательно.
Вряд ли буду оригинален в этом вопросе, но в первую очередь скажу, конечно же, Ельцин-центр. Это важная точка для Екатеринбурга. На его изучение, кстати, стоит потратить много времени и запастись достаточным количеством времени, потому что и музей Ельцина достаточно интересно представил и показывает прям две позиции отношения к первому президенту России. И арт-галерея Ельцин-центра, которая постоянно устраивает выставки, привозит кого-то, кому-то из локальных художников помогает. Это и заведение в этом центре, и сам по себе центр, на самом деле, хорошее место прогулочное, в нем есть прекрасные рестораны, где можно будет перевести дух. Рядом с Ельцин-центром вот театр драмы, рядом исторический сквер города, место, с которого начался Екатеринбург. То есть плотинка, которая обеспечивала работу Екатеринбургского завода. Екатеринбург — это же первый город-завод. по сути. От завода от оригинального, конечно, почти ничего не осталось, но как история это смотрится. Но тут, конечно, нужен рассказчик или хорошая фантазия. То есть Ельцин-центр, исторический сквер, разные культурные, я пытаюсь, заведения какие-то накинуть, которые бы порекомендовал, потому что все они своеобразны. Я скажу, если вам интересно эта история, то вполне можно посетить храм на Крови. Это все равно важная городская точка и важная точка формирования истории города, в котором произошел переломный момент для нашей истории. Вот для тех, кто любит советскую архитектуру, я бы посоветовал поехать на Уралмаш, на метро. Это район, в котором вот один из немногих районов, который выдержан стилистически, прям идеально. Там вот чувствуется это былое величие 20 века. Ты гуляешь и ощущаешь идеи и мощь, которую несло то поколение. Вообще, по центру, гуляя, можно много. Конечно, это туристическая точка, но обязательно по улице Вайнера прогуляться, по пешеходной Екатеринбургской улице, понаходить какие-нибудь дворики. Я вот рассказываю про уличное искусство, кстати, которое можно изучать как со мной, конечно, так и по стрит-арт-лайну. Вообще у нас на асфальте в городе нарисовано три линии по городу. Красная линия — это линия по достопримечательностям, то есть гуляя по красной, вы фактически охватите весь культурный, современный Екатеринбург, какие-то исторические места. У красной линии даже есть свой сайт, то есть вы, гуляя по этой линии, можете попутно читать, где вы находитесь, на что смотреть и как. Есть фиолетовая линия, она называется стрит-арт-лайн, она ведет по объектам уличного искусства, объект которые были за 13 лет нарисованы на фестивале уличного искусства «Стенография», который проходит каждый год в июле. И есть еще синяя линия. Ее нарисовали к царским дням. Ну, ее можно назвать православной линией, хотя ее сейчас называют царской линией. Она ведет как раз по разным городским таким храмам. И вот эти три линии на асфальте сплетаются вместе. Мне кажется, знаете, как вот именно как метафора переплетения этих культур и разных совершенно слоев в нашем городе.
Слушай, это очень крутое решение. Спасибо, что ты рассказала об этих линиях. Теперь, ну, все, кто приедет впервые в Екатеринбург, послушав уже наш подкаст, будут понимать вообще, что к чему. Направление у них будет задано. Скажи, если мы отправимся за город, то куда?
Итак, во-первых, есть шикарный проект. Находится в Сысерти, «Лето на заводе». На одном из полузаброшенных заводов, чуть ли не демидовских, если мне не подводит память, устроили креативный кластер. Проводят кинопоказы, лекции. Разные художники разрисовывают, переосмысляют это пространство. То есть нужно выделить день, чтобы съездить в Сысерть. Это не так далеко от Екатеринбурга. И, в общем, погрузиться в переосмысление такой заводской культуры. Эту очень важная часть для истории тоже города и Урала в целом. Вот. Дальше можно съездить в Верхнюю Пышму. Это город-спутник Екатеринбурга. Находится тоже неподалеку. Вообще, в рамках... Ну, вот я пожив в Москве, это понял. Находится как другой район Екатеринбурга. То есть из города надо выехать... Ну, 20 минут ехать до Верхней Пышмы. Это вообще ерунда на самом деле. Там, в целом, сам город достаточно интересный, и там есть музей ретро-техники. Очень впечатляющая штука для многих. Местный меценат и бизнесмен Андрей Козицын свою коллекцию и автомобилей, военной техники, какой-то другой, поставил как раз на суд публики. Любой желающий совершенно бесплатно может погулять по этим местам, по этим музеям. В музее, например, той же автомобильной техники представлено вот как раз с первого образца автомобиля до современных моделей. Полная прям вот история всего этого. Еще Андрей Козицын, любитель темы середины 20 века, то есть на военную тематику, там тоже у него просто огроменная коллекция, одна из самых таких сложных, самых собранных. Там некоторые экспонаты существуют в двух экземплярах по миру. И тоже в Пышме есть еще одно пространство, называется «Кофе, книги и другие измерения». Из старого книжного магазина тоже сделали такой современный спейс, в котором можно и поработать, и почитать, и послушать лекции. Причем интересно, что такой спейс сделали не в мегаполисе, не в большом городе, не в городе-миллионнике, а в городе как раз маленьком, в котором там десятки тысяч, по-моему, населения. Но очень современный куратор у него как раз современный, который создал местные тоже некоторые инициативы интересные. Дальше еще скажу, есть такой кластер «Гора Белая». То есть, конечно, можно спокойно, это в зимнее время, покататься на досках, покататься на лыжах. Что происходит в летнее время в Горе Белой, трудно представить, но у них все равно бывают какие-то активности. Фестивали, еще что-то. Вообще, вот мы когда с другом работали над культурным кодом города, я бы сказал, что Екатеринбург — это город событийный, и туризм здесь событийный. То есть чаще всего сюда люди приезжают на какое-то событие, а все остальное — это скорее такой бонус, придаток. Ну, как пример, вот недавно прошла Уральская ночь музыки, фестиваль, который происходит в Екатеринбурге каждый год. На одну ночь весь город превращается, ну, центр города превращается в огромный опен-эйр до 4 утра. Куча площадок, самое главное правило ночи музыки — все бесплатно. Они привозят каких-то артистов, и это интересно выглядит, потому что, ну, обычно опен-эйры, как мы знаем, происходят на природе, где-то на отшибе, а тут вот прямо в городской среде, прямо в городе. Всегда, из года в год, город стихийно приходится перекрывать, потому что толпы людей, ну, не могут остановиться, и машины не могут проехать. И все каждый раз стихийно перекрывается. В этом году ночь музыки там побила рекорд, у них 300 с лишним тысяч было посетителей на фестивале. То есть приезжать на это, приезжать на там... на стенографию или другие какие-то фестивали уличного искусства. Это сета интересует. Раз в два года здесь проходит Уральская индустриальная биеннале, которая притягивает людей, заинтересованных в современном искусстве. И другие вещи. То есть чаще всего это событийное что-то.
Планировать путешествие по-прежнему можно, не вставая с дивана. Удобно летать по России поможет авиакомпания «ЮТР». Заходите на сайт «ЮТР» и покупайте билеты по низким ценам, без посредников и скрытых комиссий. А если вы, как и я, любите летать у иллюминатора, то есть отличные новости. Вы сможете заранее выбрать место при регистрации, а также докупить слот для багажа даже после бронирования. И это не все. Выбирайте, чем перекусить в полете, и воспользуйтесь другими дополнительными сервисами на сайте «ЮТР». Авиакомпания обязательно предупредит вас, если рейс задерживается или будет перенесен. ЮТР. Научись летать комфортом. Лёш, я тут выяснила, что Екатеринбург очень многонациональный город, и согласно результатам переписи, здесь проживают представители более чем 100 различных народов. Можно ли рассчитывать на то, что в городе мы познакомимся с разными культурами?
Да. Причем представители каких-то национальных меньшинств находят способы самовыражения. Здесь есть, например, вьетнамские ребята, вьетнамские студенты открыли заведение «Вьетмон» с вьетнамской кухней, фактически одно из первых, а потом постепенно преобразовали это в сеть заведений. Сейчас она достаточно, ну, такая крупная по городу, вьетнамка. Потом уже, конечно, пошел бум вьетнамских кухонь, начали другие открывать, но можно познакомиться с вьетнамской культурой, с ребятами как раз из разных стран Азии, их отголоски тоже можно увидеть. Я не скажу, что в городе, ну, если мы говорим про разные конфессии, я не скажу, что в городе есть какая-то прям шикарная мечеть, знаешь, как в Казани, допустим, да, в плане религиозных конфессий я бы не сказал, что выражается сильно, но в плане разных национальностей и национальных меньшинств люди находят самовыражение. Или вот, как пример, у нас есть маршрут, моя коллега делает про Екатеринбург как раз татарский. Многие делают туристические маршруты или какие-то экскурсионные про то, как на Урале выражались представители разных конфессий. Так как город, кстати, вот про многонациональность, так как город частично строили шведы, у моего одного друга есть теория, что в каждом настоящем уральце где-то точно есть шведской крови немножечко. Вот. Так что вариантов много. И самое главное, что эти люди самовыражаются, находят способы попытки самовыразиться. И это можно увидеть в культурном коде города и прямо на улице.
Ты можешь мне объяснить, что отличает Екатеринбург от других городов-миллионников нашей страны?
Вот то, что мы говорили ранее про многокультурность, про смешивание и эпох, и исторических, и то, что люди совершенно разными взглядами уживаются здесь и находят возможность. То есть Екатеринбург — это такой, ну, стесняться не буду сказать, это свободолюбивый город, очень свободолюбивый, со своеобразными горожанами, которые, несмотря на все разногласия, умудряются уживаться в одном пространстве. И каждая группа людей находит свое место выразиться. То есть, сравнивая с другими городами, я вижу в них доминирование каких-то культур, взглядов и идей. В Екатеринбурге же я вижу все же разветвление того, что здесь все такое живое, своеобразное. Я, например, исследую уличное искусство и могу сказать, что в Екатеринбурге просто уникальная атмосфера для рисования на улице, причем даже нелегального рисования, несанкционированного, совершенно нормально. Люди относятся с поддержкой к авторам, как-то не смешно выносят чай попить. Помню, у меня на глазах была стычка, что автор разрисовывал такой полузаброшенный объект, вышел охранник узнать, что происходит. Автор ему рассказал, показал эскиз и... Охранник такой, ну ладно, пацаны, если нужна будет помощь, зовите. В итоге поднес там тогда стремянку и как раз из термоса чаем напоил. То есть вот уральцы, вот если мы говорим про людей, да, и екатеринбуржцы, они с подозрением относятся к людям новым. Но если этот человек попробовал выйти с ними на диалог и уважительно отнесся, то прям со всей душой отнесутся. Здесь вот такая вот особая культура.
Слушай, я вот изучала факты по Екатеринбургу и поняла, что один другого хлеще. Цитата. По потреблению майонеза на душу населения Екатеринбург занимает первое место в мире. В этой номинации город внесен в книгу рекордов Гиннесса. Что происходит, Леша, вообще? Как так вышло? Еще один вопрос. Ешь ли ты майонез?
Сразу разочаровывающий ответ. Я майонез совсем не ем. Никак. Редко. Может быть, в Новый год в оливье он попадется, да, и все. Вообще, у меня его в холодильнике нет, но любовь к майонезу — это как раз из Екатеринбургского жирового комбината. ЕЖК производит майонез, свой провансаль ЕЖК в голубых баночках, и он тотально отличается от другого майонеза. Его любители просто говорят, что вот я приезжаю за этим майонезом. У меня есть друг из Москвы, который закупался банками большими этого майонеза, когда приезжал сюда, угощал своих друзей, и они просто были в шоке. Они такие, это же не майонез, это что-то другое. Я не знаю. А он каким-то магическим флером обладает, производится здесь, поэтому его здесь так и любят безумно. Я его даже как-то помню, скажу, что выносил местное голосование в качестве главной достопримечательности и особенности города, потому что баночки майонеза ЕЖК — это нечто. Они и внешне запоминающиеся, и внутренне. Причем с этим майонезом ребята поняли силу своего бренда и начали так постиронично даже вести страницы в соцсетях. Сделали ростовые куклы майонеза. Можно встретить на улице ростовую куклу майонеза иногда на праздниках. Это выглядит комично. Но самое главное, что вот можете даже найти, я помню, завирусилось это видео, найти в сети «Шмель и майонез танцуют на матче на местных футболистов». Талисман футбольной команды сделал прямо на футбольной арене танец вместе с банками майонеза, которые кружились вокруг него. Кто-то даже наложил под это музыку из «Бала сатаны», из «Мастера и Маргариты», и вышло просто чудовищно вирусное смешное видео. Так что ЕЖК всему вина. Да, да, Екатеринбург — столица майонеза. Тут отрицать бесполезно.
Обалдеть. Раз уж мы заговорили о чем-то съедобном, давай будем дальше выяснять все о кухне, что обязательно стоит попробовать в Екатеринбурге и где лучше всего перекусить.
Скажу так, гастрономическая жизнь города очень богата. Причем многие, так я общаюсь с туристами, многие туристы уже подчеркивали, что приехали в Екатеринбург поесть, что-то попробовать, какие-то необычные заведения. Тут есть несколько местных рестораторов, которые из раза в раз и года в год пытаются что-то оригинальное открыть что-то новое. Даже, я скажу, несмотря на 20-й год, несмотря на какие-то коронавирусные ограничения, у нас продолжали открываться новые заведения, открываться новые кухни. Есть совершенно классный гастро-бистро «Горожане». В нем прям рекомендую попробовать еду, зайти, попробовать. Точно так же есть ресторан «Гастроли», и рядом с ним даже есть их бар, есть ночной клуб рядом с «Шалом Шанхай». В общем-то, в любое время, оказавшись вот в этой вот точке на улице 8 марта, можно найти себе заведение по вкусу. Я бы посоветовал еще винный бар «Секта», который расположен в здании 19 века. Там прям купол шикарно звездным небом расписан. Ну и самое главное, что я скажу, вот то, что нужно запомнить. Название, которое нужно запомнить, чтобы понять местную кухню. У нас есть объединение уральских поваров, которое называется «Аутентичная уральская кухня», сокращенно «АУК». И вот «АУК» постоянно устраивают небольшие фестивали уральской кухни. Блюда, сделанные из ингредиентов, которые растут или делаются, или смешиваются только на Урале, либо по каким-то старинным рецептам. Они начинали прям с малого, но сейчас ко всей, скажем так, их глобальному сообществу АУК подключается все больше и больше новых людей. Там блюда совершенно бывают, которые могут даже показаться экзотическими, вроде там, я не знаю, пирог с мухоморами, можешь себе представить. Вот, так что достаточно вбить в сети АУК, посмотреть на их состав, посмотреть, какие там заведения, и любое заведение, которое участвует в этом движении, поддерживаю всеми руками, чтобы зайти туда.
Угу. А давай далее перейдем к нашей особой рубрике. Она случается, возникает в каждой серии подкаста «Полетим, поглядим». Это городские легенды и мифы. Расскажи, пожалуйста, о местном городском фольклоре, если есть у тебя такие истории.
Скажу так, я сам формирую городской фольклор, потому что рассказываю про уличное искусство и про то, как горожане придумывают новые истории вокруг этого. Но это такие локальные истории останутся. Я скажу про одну из, наверное, в центре города. Это городок чекистов. Это место, которое так и называется. Там стоит гостиница и сеть, в которой размещались сотрудники НКВД. И благодаря тому, что там как раз были люди силовых структур в 20 веке всегда гостили, вокруг этого места просто тысячи легенд собраны о том, что из него есть бесконечные подземные ходы. То, что подземелье городка чекистов — это еще один город под городом. То, что если попасть в подвалы, то оттуда не выйдешь. Там как и мистика, так и исторические факты встречаются. И там даже был бар какое-то время, по-моему, сейчас он закрыт, из которого можно было попасть в эти подземелья при желании даже погулять. Горожане прям накрутили кучу легенд, связанных с этим местом.
Угу. Кто-то их проверял вообще?
Ну, конечно, если вдаться в факты, подтверждений им не нашли. Угу. Я как мечтатель говорю, что и опровержений тоже не нашли. Так что я скажу, что городок чекистов порождает кучу мифов, например, о том, что некоторые городские животные такие огромные именно потому, что в подвале городка чекистов была секретная химическая лаборатория. В общем, куча всего. Я скажу, гуляя по этому месту, которое до сих пор отдает своей силой, можно найти разные места, разные идеи. Каменные палатки рядом с озером Шарташ находится сооружение, которое считалось местом для жертвоприношений. Сейчас там просто парк. Ага. То есть считалось местом для жертвоприношений, когда, ну, вот в те времена, когда, скажем так, на месте Екатеринбурга не было еще ни Руси, ни Екатеринбурга, а были какие-то племенные объединения. Так как эта история очень-очень древняя и старая, так у нас нет никакой документации, люди придумывают и вокруг этого тоже бесконечное количество легенд и мифов. Но я скажу, что мифы, легенды, так как Екатеринбург — это город молодой, нам только в следующем году, в 23-м году, исполнится 300 лет. Понятное дело, мифология формируется прямо сегодня. И вокруг каких-то современных зданий, даже какие-то можно современные истории найти. Мы вот недавно с другом ездили в путешествие в Свердловский треугольник. Оказывается, у нас есть Свердловский треугольник, рядом с Екатеринбургом аномальная зона, в которой в 92-м году один из местных исследователей, назовем его так, клянется, что встретил НЛО, и с тех пор он пишет про это место, статьи рассказывает. В общем, мы с ним съездили, даже записали свои впечатления от этой поездки. Конечно, сверхъестественное мы не столкнулись, но понятное дело, по заказу сверхъестественное не выходит с нами на связь. Вот. Местные купцы, у которых остались дома, тоже обладают некими легендами и мифами. Например, в парке Харитоновых Расторгуевых считалось, что под некоторыми горами были винные погреба. И в уральскую зиму, особенно холодную, они вытаскивали вино из этих погребов, разливали его по горе и катались на горках, которые созданы из вина. Такое, знаете, развлечение для самых богатых, видимо. Пролить вина и покататься на нем. Что может быть веселее и прекраснее? Есть прекрасная легенда про общающиеся памятники. У нас в городе есть несколько памятников, которые рукой куда-то показывают. То есть это, конечно, памятник Ленину, памятник Свердлову, памятник Кирову. Вокруг этого тоже есть легенда про то, что один другому говорит что-то, и третий показывает, куда идти в итоге. Ну, таких историй можно найти прям море. Причем, если сунуться в разные районы, можно найти что-то свое. Например, в районе... Ну, назовем его своими вещами. Рядом с цыганским поселком этот район называется. Есть совершенно чумовое бандитское кладбище. Я даже про него статью писал, на котором можно найти, вот знаете, такие надгробия из 90-х. Братухи. Вот прям вот там по тексту по виду. Ты, во-первых, впечатляешься от того, какого размера они себе памятники заделали. И вот это кладбище я добавлял иногда в некоторые гиды для людей, которые прям любят специфичное что-то. Вот в том же, кстати, цыганском поселке есть забавнейшая вещь — улица Уильяма Шекспира. Казалось бы, где она может появиться? Ну, только в цыганском поселке, действительно. Где еще?
Действительно, это точно. Так, еще мой традиционно финальный уже вопрос. Дай, пожалуйста, совет каждому, кто собрался посетить Екатеринбург. Любой совет, я не знаю, начиная от того, что с собой взять обязательно, заканчивая тем, что какое настроение оставить дома.
Я скажу, что даже если едете летом, не забудьте теплую одежду. У меня недавно человек из группы, с которой мы гуляли, сказал, что я вот приехал, а что-то так внезапно похолодало, у меня даже ничего теплого нет с собой. То есть в обязательном порядке захватить что-нибудь теплое на всякий случай, вне зависимости от погоды. Но только если вот прям стабильно долго держится жара, может быть, вы попадете под ливень. Затем, конечно же, вот обязательный совет, чтобы понять город, вам нужно прям познакомиться с кем-то из горожан. Это отлично можно сделать либо с помощью городских гидов, сообщества которых у нас развито, либо погуляв по как раз каким-то городским кофейням и барам, которых прям огромное количество, даже с локальными какими-то блюдами, с необычными вкусами. То есть в целом самое главное — это Екатеринбург попробовать открыть с кем-то из местных, потому что только местные и могут рассказать, чем город на самом деле интересен. Многие местные уже публикуют это в сети, так что можно найти, можно узнать, и самое главное — не испугаться этого города, то есть приготовиться его не испугаться, потому что в первую очередь, если ты ждешь чего-то прям стереотипно мегаполисного, то нет, здесь все немножечко по-другому обстоит. Ехать надо именно с настроем. В общем, быть открытым. Кстати, вот из местных достопримечательностей прям я пропустил, и жаль, башню, которую построило бюро Нормана Фостера. Она шедеврально выглядит, вы обязательно увидите. Ее называют «Дом ананас», горожане местные, из-за схожести с формой ананаса. Увидите, поймете. Если подойдете близко, даже если не знакомы с архитектурой, с историей, про то, как на это смотреть и так далее, в любом случае ощутите это все.
Прекрасно. А что ж, получается, что нам обязательно нужно взять с собой что-то теплое, увидеть дом ананас и познакомиться с Алексеем Шаховым, исследователем уличного искусства и автором канала «Шахов на ветке», чтобы комфортно себя чувствовать в Екатеринбурге. Леш, спасибо тебе огромное за такой увлекательный рассказ.
Пожалуйста.
Хорошего дня, спасибо.
Все, пока.
Это подкаст «Полетим, поглядим». Будьте с нами и узнавайте о новых интересных городах. Подписывайтесь на всех платформах и делитесь выпуском с друзьями. Пока.